Старые знакомые. Сачмо. Рот как сумка. Что мы знали о папе джаза Луи Армстронге? Видели фото. Золотой раструб трубы, за ним сверкающий блин черного лица. И слышали по телевизору его хит «Хелло, Долли» в исполнении игрушечного тигра. Лишь в 90-х, когда появился CD со спиричуэлсами, который он поет вместе с хором Первой Чикагской Нигеритянской церкви, запись 50-х годов, мы поняли, что пропустили. Мы его приняли, особенно не задумываясь. Хотя именно этот губастый негр, абсолютно лишенный голоса, создал из его отсутствия невероятный вокал, принципами которого и приемами пользовались потом все, желавшие петь хрипло. От Утесова до Высоцкого и нынешних попсовиков. Вообще, впервые запеть без голоса и сделать это фактом искусства чего-то стоит. Послушайте великий хит Армстронга «Настроение Индиго», где он не поет даже, а шипит, сипит, хрюкает. Он создает настроение, окрашенное цветом индиго. Больше того, ему всегда мало петь. Он впервые, как в церкви, начал комментировать текст песни. Он в паузах с ним спорит, чему-то удивляется, так будто текст только что попал ему на глаза. И, окончательно насладившись этой расчлененкой, берет трубу, и медовый победный крик ее покрывает все. Этой трубой разбиты в лепешку его огромные губы. Врачи запрещали ему играть. Он шипел: «Главное в игре на трубе – хорошая мазь для губ. Мне ее сделала моя мать. Я ею пользовался, пока она не кончилась, а больше такой не найти». Джаз велик, а Армстронг – пророк его. Он сказал: «Если вы спрашиваете, что такое джаз, вы никогда этого не узнаете». Еще он сказал: «Когда котята напарываются на меня, я говорю им: смотри, папаша, сюда. Я ветеран самого страшного поля битвы на свете». Еще он сказал: «Много нас спасовало уже, разочлось с жизнью. Осталось совсем мало, горсточка. Но как старый креол-трубач Джо Малыш говорил мне при встрече на параде или на похоронах: чтоб я дал этой трубе сгубить меня, не дождется, я ее первый доконаю». Сегодня вы услышите отрывок из автобиографической книги Луи Армстронга «Моя жизнь в музыке». Я родился в 1900 году. Мой отец Вилли Армстронг и моя мать Мэй Энн, или Мэй Энн, как все ее называли, жили тогда на маленькой улочке, называемой Джеймс Элли, всего лишь в один квартал длиной. Она расположена в густонаселенной части Нового Орлеана, известной под именем Бэк-О-Таун. Это один из четырех больших районов, на который разделен весь город. Остальные три называются Аптаун, Даунтаун и Фронтотаун. И каждый из них имел в то время свое собственное, отличное от других лицо. Джеймс Элли, не Джейн Элли, как некоторые ее называли, находилась как раз посередине поля битвы, ибо именно эти места городские хулиганы обычно избирали для своих столкновений и драк, не обходившихся без поножовщины и стрельбы. Этот квартал населяло столько народа, сколько вы вряд ли могли бы увидеть сразу где-нибудь в другом месте. Тут жили священнослужители, шулера, дешевые сводники, воры, проститутки и масса детей. Здесь помещались бары, хонки-тонкс, бары, в которых главное угощение – музыка, и салуны. И многие женщины всевозможными хитростями стремились залучить гостя в пэдз, так они называли свои жалкие жилища. Мэй Энн говорила, что в ночь, когда я родился, здесь, в Элли, была большая пальба, и двое парней остались лежать мертвыми. Это произошло в большой праздник 4 июля. В этот день в Новом Орлеане почти всегда что-нибудь дослучается, потому что празднующие не расстаются с пистолетами, револьверами или каким-нибудь другим оружием. Когда я родился, моя мать и отец жили вместе с моей бабушкой, миссис Джозефин Армстронг. Благослови Господь ее душу. Но длилось это недолго. Между родителями постоянно происходили ужасные ссоры. В конечном счете они разошлись. Отец нашел другую женщину, мать ушла, оставив меня с бабушкой. Она поселилась неподалеку от нас, между улицами Либерти и Пердидо. На улицах этих было полно дешевых проституток. Зарабатывали они очень мало, не то что их шикарные конкурентки из Сторивилла, знаменитого района красных фонарей. Была ли моя мать когда-либо дурной женщиной, я не могу сказать. Если да, то она старалась скрывать это от меня. Однако я знаю определенно. Решительно все, начиная от добропорядочных прихожан и кончая отъявленными хулиганами, отзывались о ней с величайшим уважением. Она была очень весела и приветлива, всегда ходила с высоко поднятой головой и никогда никому не завидовала. Я полагаю, что именно от нее я и унаследовал это качество. Я очень любил свою бабушку. Она немало повозилась со мной, и благодаря ей я получил первые познания о том, что хорошо и что плохо. Если я делал что-нибудь, за что, по ее мнению, меня следовало выпороть, она посылала меня во двор принести прут со старого китайского дерева. «Ты стал нехорошим мальчиком», — говорила она. «Я задам тебе крепкую взбучку». Со слезами на глазах я шел к дереву и возвращался с самым крошечным прутиком, какой только можно было найти. Она смеялась и, в конце концов, отпускала меня играть. Однако, если ей случалось рассердиться всерьез, старуха давала мне взбучку за все, что накапливалось неделями. Мэй Энн, должно быть, переняла у нее эту систему. Когда позже я жил с ней, она воспитывала меня тем же самым способом.
Hey, Dolly, I still get jealous when they look at you. I may not show it, but I do. It's more than I can bear when they start to stare, 'cause they think you too good to be true. I still get jealous when we kiss goodnight, unless you hold me extra tight. And dear, I know a secret you didn't know I knew. I still get jealous 'cause it pleases you. Secret you didn't know I knew. I still get jealous 'cause it pleases you. Mama
And Dolly, I know a secret you didn't know I knew.
На улицах Либерти, Пердидо, Франклин и Пойдрас хонки-тонк были на каждом углу, и в каждом из них играли музыкальные инструменты всех сортов. На углу улицы, где я жил, помещался знаменитый Funky Bat, где я впервые слышал игру Бадди Болдена. Он дул в свою трубу, словно штормовой ветер. Должно быть, сама судьба устроила мне такое соседство. Старый Бадди Болден дул в свой корнет с такой силой, что я, наверное, удивился бы до смерти, если бы у меня хватило легких хотя бы на то, чтобы наполнить этот корнет воздухом. Повсюду Бадди Болдена считали великим музыкантом, но я думаю, что он дул в него слишком уж сильно. Больше того, по-моему, он вообще дул в него неправильно. Во всяком случае, он в конце концов сошел с ума. Имейте это в виду. Тогда, в возрасте 5 лет, я еще не играл на трубе, но в этом инструменте было что-то такое, что привлекало мое ухо. Когда я был в церкви или на второй линии, то есть следовал на параде за духовым оркестром, я внимательно прислушивался к различным инструментам, стараясь уловить, что и как они играют. Я приобрел свой первый новый корнет в рассрочку по принципу «маленький взнос сейчас, остальные потом». Каждый раз, когда мой поставщик ловил меня и начинал разговор об уплате очередного взноса, я отвечал ему: «Я выплачу вам все взносы потом, но будь я проклят, если я смогу заплатить хоть что-нибудь сейчас». Корнетисты имели обыкновение закладывать свои инструменты, когда наступало затишье в похоронах, парадах, танцевальных вечерах и пикниках. Несколько раз я тоже закладывал мой корнет в ломбард и добывал под него немного денег. Некоторое время похороны были для меня единственной возможностью поиграть на корнете. Началась война, и все танцевальные залы и театры в Новом Орлеане были закрыты. Был принят закон об обязательном призыве, так что всем пришлось идти работать или воевать. У меня было твердое намерение пойти в армию, но призывались только в возрасте от 21 года до 25 лет, а мне было всего 17. Поскольку играть на корнете мне было негде, я перебивался всевозможными случайными заработками. Одно время я работал на разгрузке пароходов с бананами, но однажды, когда я нес приемщику очередную связку, оттуда выпрыгнула большая крыса. Я бросил связку и побежал. Приемщик заорал, чтобы я вернулся и закончил работу, но я не остановился, пока не прибежал домой. С тех пор бананы приводят меня в ужас. Я не смог бы съесть ни одной штуки даже под угрозой голодной смерти. Раньше я их очень любил и мог запросто управиться один на один с целой связкой спелых бананов, не слишком большой, конечно, при условии, что приемщик меня не видит. Каждый раз, когда дела мои начинали идти хуже, я возвращался к тележке с углем. Я работал на угольном складе до тех пор, пока не находил чего-нибудь получше, то есть попросту полегче. Это очень тяжелая работа. Целый день нагружать уголь и погонять мула. У меня от нее постоянно болела спина. Поэтому, как только мне подвертывалось что-нибудь хоть чуть-чуть полегче, я бросался туда со всех ног, словно по пятам за мной гналась стая преследователей. Работа, которую я получил у Морриса Карновского, была легче. И я оставался с ним довольно долго. Он разъезжал со своим фургоном по всему району красных фонарей, Сторивиллу, и продавал каменный уголь по 5 центов за ведро. Я был очень молод и горяч в те дни. И, получив свой недельный заработок, отправлялся прямо в игорный дом. Меньше чем в 2 часа меня обдирали дочисто, и мне оставалось только повторять про себя 10 заповедей. Когда я возвращался домой к Мэй-Энн, она кормила меня своим замечательным обедом, и я решал никогда больше не покидать родные места. Где бы я ни был, я всегда помнил стряпню Мэй-Энн. Я встретил девушку по имени Айрин, которая только что приехала из Мемфиса, Теннесси, и не знала в Новом Орлеане ни единой души. Она связалась с одним игроком по имени Чики Блэк, жившим по соседству со мной, и захаживала в хонки-тонк, где я играл. Часа в 4 или в 5, когда близилось утро, Все девочки заходили к нам в бар. Они просили нас играть им что-нибудь из прекрасных старых блюзов и покупали нам вино, сигареты и все, что мы хотели. Я заметил, что у всех дела идут хорошо, кроме Айрин. Однажды утром, во время перерыва, я разговорился с ней, и она мне рассказала свою историю. Чики Блэк забирал у нее каждый заработанный ею цент, и она 2 дня уже ничего не ела. Она была такая несчастная и заброшенная, какой-то жалкий пучок салатных листьев, что сердце у меня не выдержало. Я зарабатывал за ночь $25. Это были большие деньги в те дни. Конечно, если их удавалось получить. Иногда нам платили, а иногда и нет. Во всяком случае, я отдавал Айрин большую часть денег, пока она не встала на ноги.
Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
Старые знакомые. Сачмо. Рот как сумка. Кирпичный дом в Гретне, штат Луизиана. За всю жизнь ни разу не приходилось мне играть в таком бандитском притоне. Это был типичный хонки-тонк, где по субботам рабочие с плотин развлекались в обществе девушек, совершавших регулярные рейсы от стойки бара к танцевальной площадке и обратно. Эти ребята все время пили и дрались друг с другом. Бутылки со свистом летели мимо эстрады, где мы сидели. Стрельба и поножовщина не прекращалась ни на минуту. Но я словно не замечал всего этого. Так я был счастлив, что могу играть хоть где-то.
Три субботы подряд я замечал, что какая-то девушка бросает на меня томные взоры. Я продолжал играть, как ни в чем не бывало, но стал отвечать ей выразительными взглядами. Красотку звали Дейзи Паркер. И все-таки я не очень-то верил тому, что нравлюсь Дейзи, покуда не повидался с ней в одной из комнат на втором этаже кирпичного дома. Мы встречались еще несколько раз, и в конце концов оказалось, что Дейзи и я втрескались друг в друга накрепко. Дейзи шел 22-й год, мне было 18. Я был увлечен ею, что не задумывался даже, есть ли у нее старик, иными словами, законный муж. Она жила во Фритауне, маленькой деревушке между Гретной и Алджером. Дейзи часто приглашала меня зайти к ней как-нибудь днем в гости, и я, естественно, считал, что она живет одна, как и другие девушки ее профессии, с которыми мне случалось иметь дело. И как-то после полудня решительно принялся одеваться. У меня был один единственный костюм, и я берег его, как зеницу ока, чистил и гладил каждый день. Мэй Энн, у которой я в то время жил, заметив мои сборы, спросила: «Куда это ты направляешься, сынок? Такой шикарный, в полном параде». «Да никуда особенно, мама, просто захотелось надеть воскресный костюм», — ответил я. Она дала мне славную затрещину и пошла на кухню помешать красную фасоль с рисом, которая варилась на плите. Было уже 3:30, когда я добрался до Фритауна. Не успел я постучать, как Дейзи сразу выбежала на порог. Лицо ее было одна сплошная улыбка. Она ввела меня в гостиную, закрыла дверь, и мы поцеловались так крепко, что у меня в глазах потемнело. Потом она взяла у меня шляпу, положила на старую-престарую швейную машину, и мы целовались до тех пор, покуда нам не помешал внезапный стук в дверь. «Кто там?» — спросила Дейзи, вся задрожав. Оказалось, что это был ее старик, который, к моему удивлению, знал все обо мне и Дейзи еще с той первой нашей ночи в кирпичном доме. Что из сил, хлопнув дверь, он ворвался в комнату. Надо было как можно скорее убираться из этого дома. Я ясно помнил, как Дейзи взяла мою шляпу и положила на швейную машину, и понимал, что достать ее оттуда ничего не стоит, но у меня не было времени надеть ее на голову. Мне удалось выбраться на улицу, прежде чем старик обратил на меня внимание. Сев в автобус, я все еще продолжал держать шляпу в руках. Мне не пришло в голову надеть ее, пока я не оказался в безопасности на пароме, возвращавшемся в Новый Орлеан. Еще ребенком я убедился, что выгоднее бежать без шляпы, держа ее в руке. Так можно развить большую скорость.
Susan Johnson lost her jacket, Lee. There has been much excitement and more to be. You can hear her morning, night, and morn. Yes, I wonder where my easy rider's gone. Now cablegrams come of sympathy, telegrams go of inquiry, letters come from Alabama and everywhere that Uncle Sam has even a rural delivery. All day the phone rings, but it's not for me. And at last good tidings fill our hearts with glee. And this message come all the way from Tennessee.
It's what it said.
Dear Sue, your easy rider struck this bird today.
on a southbound rattler, a side door Pullman car. Yeah, see him here, and he was on the hall. I said, easy riders, gotta stay away. So he had to vamp it, but the hike ain't far. He's gone where the southern cross to yellow dark.
Прошло еще немного времени, и в один прекрасный день я узнал, что никто иной, как Дейзи, шляется по Либерти и Пердидо-стрит, разыскивая меня. Вот это был сюрприз. Она увидела меня, но я, сделав вид, что ничего не замечаю, продолжал стоять на углу вместе с ребятами, которые только что вернулись с работы на угольном складе. Она бросилась ко мне с поцелуями, плакала и рыдала. Я должна была увидеть тебя. Мы прошли по Рэмпорт и Лафайет-стрит к отелю Кида Грина и взяли там комнату на один вечер, чтобы было где посидеть и потолковать о разных разностях. Очутившись вместе с Дейзи в отеле Кида Грина, я получил отличную возможность испытать ее как следует. О ней нельзя было сказать «прелестно, но глупа». Наоборот, она отличалась рассудительностью и умела зарабатывать деньги. Зато ревнива она была как черт. Но вот ведь как смешно получается, когда двое влюблены. Сколько бы у них ни было недостатков, как ни изводили бы они друг друга, любовь начисто заслоняет все от наших глаз. Так что, как только я понял, что по-настоящему люблю Дейзи, я перестал бороться с собой и дал волю чувству. Выйдя из отеля Кида Грина, мы пошли прямо в мэрию и заключили брак. В те дни, когда я не играл с Кидом Ори на похоронах или на парадах, я отправлялся к устью Нью-Бейсин-канал потолкаться около угольных барж. Мы, молодежь, поджидали их прихода, чтобы подработать на разгрузке. Большие глыбы угля мы складывали в холщовые мешки, а мелочь рассовывали по углам палубы. Эту мелочь мы покупали по дешевке, уносили в мешках, а потом продавали по 5 центов за ведро. Вот так я зарабатывал на жизнь. К 1922 году я стал столь популярен в Новом Орлеане, что мог играть на любой вечеринке. Джо Оливер, который покинул Новый Орлеан в 1918, процветал сейчас в Чикаго. Он слал мне письма и телеграммы, прося приехать к нему и играть в его оркестре. Я и приехал. Зал был забит людьми, так что Джо и его ребята не могли видеть меня, пока я не подошел почти к самой сцене. Но вот они заметили меня, и, казалось, все черти вырвались на свободу. Все парни одновременно подпрыгнули, крича: «Он здесь! Он здесь!» Джо Оливер снял ноги с плевательницы, на которой он обычно их держал, когда играл на своем корнете. У него была личная плевательница, так как он все время жевал табак. «Подождите минутку, дайте мне взглянуть на него», — сказал он ребятам. «Я же целые годы не видел этого коротконогого дьявола!» Он всегда звал меня «коротконогим», когда навещал в Хонки-Тонг в Новом Орлеане. Джо стал расспрашивать меня обо всем. Он был рад до смерти, что я стал постоянным членом знаменитого «Таксидо Брас Бэнд» и играл на пароходе. «Здорово, сын, я горжусь тобой», — сказал он. «Ты побывал в самой лучшей компании». Когда шоу закончилось, Джо повел меня к себе домой. Он жил прямо тут же, за углом от «Линкольн Гарденс». По дороге Джо сообщил, что у меня будет комната с собственной ванной. ванна? Собственная ванна? Что это такое?» — спросил я. В Новом Орлеане мы вообще никогда не слыхали о ванне, тем более о собственной. На мне был старый поношенный смокинг, уже изрядно послуживший мне. Конечно, я вычистил и отутюжил его, чтобы по возможности не бросалось в глаза, какой он старый и потрепанный, пока не подойдешь поближе и не увидишь заплаты. Во всяком случае, я считал, что выгляжу достаточно элегантно. Зал был полон прекрасных музыкантов из даунтауна. Я несказанно волновался, занимая свое место рядом с такими музыкантами, как Джонни и Бэйби Дотс, Оноре Дутрей, Билл Джонсон, Лил Хардин и сам Кинг Оливер. Было очень приятно вновь играть с Бэйби Дотсом. Я с радостью узнал, что он бросил пить и опять вернулся к музыке. Когда в ту ночь мы выпалили свою первую ноту в Линкольн Гарденс, я сразу понял, дела мои здесь пойдут что надо. Когда папа Джо стал дуть в свой горн, он зазвучал, как в былые времена. Первый номер прошел так здорово, что мы повторили его на бис. Каждый номер в ту ночь моего дебюта был ошеломляющим. Это был лучший период моей жизни. Я играл на севере вместе с великими музыкантами. Мечта моего детства наконец-то сбылась.
Thank you.
Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
Старые знакомые. Сачмо. Рот как сумка. Джаз и я родились вместе и росли бок о бок в бедности и безвестности. Я знал джаз еще до того, как он сделался мягким и податливым после слишком большого и слишком раннего успеха. Я видел, как он ходил босиком по заплеванным тротуарам, прежде чем начал носить ботинки. И я думаю, что подобные вещи малоприятны для любого молодого человека и любого молодого искусства. Я видел, как он начал свое путешествие в блестящей компании и много лет провел в дурном обществе. Лишь немногие из нас, старых друзей, помнят хорошего парня, которого мы знавали в хонки-тонк с Нового Орлеана, на пароходах Миссисипи и в танцевальных залах чикагского Саутсайда. Когда мы были мальчишками, в Новом Орлеане мы учились свинговать без всяких учебников. Тогда еще не было написано ни одной книги о джазе. Этот вид музыки был слишком нов. Но если бы даже такие книги и существовали, от них вряд ли было бы много толку, поскольку почти никто из нас, как я уже говорил, не знал нот. Позднее, когда мы этому научились, дело пошло гораздо быстрее. Когда вы растете вместе с чем-то, что для вас естественно и привычно, вы можете любить его, но едва ли можете оценить. Вам не удастся понять, хорошо или плохо то, что повседневно рядом с вами, покуда вы не сравните его с чем-то сходным. Я довольно поздно понял, что всю жизнь плавал в садке, полном здоровенных рыбин. Я рос среди великих музыкантов. Они не могли отличить Баха от Бетховена или Моцарта от Мендельсона, может быть, даже никогда не слыхали о них. Я даже думаю, как это не парадоксально, что именно потому они и стали великими музыкантами. Не ведая классической музыки, не зная за редкими исключениями элементарной нотной грамоты, они создали свою собственную музыку. Какие-нибудь 20 лет, сами не понимая этого, они создали совершенно новый вид современной музыки – джаз. Это была их музыка, выражавшая то, что они чувствовали. Они были композиторами и исполнителями в одном лице, сочиняли непосредственно по ходу игры и хранили все свои произведения лишь в собственной памяти. Они ничего не записывали на ноты. Слушатели могут записать джаз, но если музыкант будет играть только то, что записано, его музыка сразу станет стандартной, потеряет индивидуальное и вообще перестанет быть джазом. Именно это и случалось всякий раз, когда джазовые пьесы приобретали слишком широкую популярность. Люди стали записывать темы и печатать ноты, чтобы все играли так, как написано. И джазовая музыка, такая, как она родилась в Новом Орлеане, была на грани гибели, ибо само существо и душа джаза – это свободная импровизация артиста. Если бы пионеры джаза ходили в школу, изучали музыку великих мастеров, поклонялись их творениям и считали кощунством изменить хоть бы одну ноту в том, что им предстояло играть, джазовая музыка вообще никогда не появилась бы на свет. Им бы внушили, что записанная музыка, будь то шедевр классики или популярная песенка, есть нечто священное, ни в коем случае не подлежащее изменению, со стороны новичка особенно. Предполагается, что каждая пьеса, все равно хорошая или плохая, лишь только она записана на ноты, становится чем-то окаменевшим, и уже несущественно, кто эту вещь исполняет и что он при этом чувствует. Я не понимаю, почему же то, что делает композитор, артист или другой мастер, замечательно выразивший свои чувства, не может быть изменено другим художником, который хочет не следовать за кем-то, а идти своим собственным путем, выражая не чужие, а свои мысли и чувства. По-моему, именно так должно поступать каждое новое поколение художников, потому что в этом единственный путь.
развития музыки и искусства. Я думаю, что существуют два рода творцов. Один — это человек, который выучил все о предмете, знает его историю и может от этого оттолкнуться. Другой ничего не знает и сам ищет способы выражения. Джаз был создан главным образом творцами этого последнего типа. Вот почему в ранние годы джаза люди замечали в нем две вещи. С одной стороны, силу жизни, с другой – грубость и неотделанность. Конечно, сегодня свинг-музыка более рафинирована и нежна, более совершенна с точки зрения художественной формы, чем ранний джаз. Потому что музыканты, научившись читать и понимать классическую музыку, привнесли в джаз ее влияние. В этом, я думаю, и заключается основное различие между первоначальным нью-орлеанским джазом и свинг-музыкой наших дней. Подвергшись влиянию классики, джаз ничего не потерял, но многое приобрел. Он стал прекраснее, богаче, стал подлинно американской музыкой, занявшей свое место рядом с великой музыкой других стран. Пока не появился джаз, в Америке не было музыки, которую она с полным правом могла бы назвать своей. Если бы меня попросили дать совет музыкантам, как стать первоклассными исполнителями, я настаивал бы на том, чтобы они научились читать с листа так же бегло, как музыканты симфонического оркестра. Затем я сказал бы им, чтобы они ни на одно мгновение не забывали о том, что истинная душа джаза в свободной импровизации. Джазовый музыкант должен творить, а не имитировать. Если он хорошо овладеет всеми профессиональными средствами, он сможет выражать свои музыкальные идеи точно так, как он их себе представляет. То есть с гораздо большим совершенством, яркостью и естественностью, чем это удается неопытному любителю. Быть настоящим мастером джаза значит быть одновременно композитором и виртуозом-исполнителем. Тот, кто просто желает сыграть что-нибудь по нотам и ограничиться этим, никогда не станет джазовым музыкантом, сколько бы он ни старался. Я говорю молодым: запишите эти слова на ваших инструментах. Оглядываясь назад, легко увидеть все просчеты и причины, в силу которых старый джаз пошел по ложному пути. Было бы непростительно для нас, если бы мы позволили нынешнему джазу пойти по той же дороге. Старый джаз утратил свою оригинальность и свежесть и перестал развиваться. Как только его научились записывать на ноты и издавать по тысяче и одной джазовой мелодии в год, он перестал быть живой музыкой. Возьмите почти любую из этих мелодий, даже самую знаменитую, и играйте каждый раз точно так же, как она была сочинена и записана, и очень скоро она вам до смерти надоест, и вам захочется послушать что-нибудь новенькое. Вот почему всеобщее увлечение одной мелодии, охватившее всю страну, через несколько месяцев сменяется отвращением к ней и жаждой новой сенсации. И все же многие из этих мелодий обладают массой скрытых возможностей, я в этом убедился. Мой оркестр может взять старую песенку «Чайнатаун», например, и так ее свинговать, что каждый раз она будет обретать новую красоту и свежесть. Джазовые композиторы внесли не слишком большой вклад в развитие джаза последних лет, хотя кое-кто из них и заслуживает внимания. Но подавляющее большинство новых мелодий на самом деле вовсе не являются новыми. Это те же самые старые мелодии и ритмы, перемешанные различным образом с другими словами. Грубые выкрики или приторно-сладкие фразы, вот и все. И так год за годом. Настоящий музыкант приходит от них в уныние. Я считаю естественным, что публика реагирует на них точно так же. И менее всего склонны терпеть эти мелодии джазовые музыканты, поскольку именно они по самой своей природе стремятся сломать окаменевшие шаблоны. Именно поэтому джазовые музыканты настаивают на новом названии – свинг. Слово «джаз» слишком часто связывается с представлением о том виде популярной музыки, которые они не могут слушать без тошноты. Но в свои первые годы, когда джаз был еще молод, он вовсе не был похож на то, чем стал позднее. Он был той первой формой, из которой развился сегодняшний свинг. Он был отцом свинга и живым искусством, покуда не стал источником дохода для любого дельца. В этом-то и заключается правда о джазе. Возьмите, например, джем-сейшн. Я уверен, вы слышали о них. Где вы найдете что-либо подобное среди коммерческих, или иначе говоря, свит-музыкантов? Джазовые музыканты, усталые после целой ночи работы, собираются вместе в ранние утренние часы, чтобы поиграть для себя из одной только любви к искусству. «Свингуй, Гейт!» — запевает один из них. И эти слова становятся сендером для всех остальных. И все уходят в свою музыку, самозабвенно свингуют, часами играют только потому, что жить без этого не могут. «Свингуй, Гейт» идет от меня. Еще в детстве меня прозвали Гейт Маус, на негритянском диалекте «большероты». Позже я стал так называть других ребят, чтобы не слишком выделиться среди них. Уже играя в оркестре Кида Ори, когда музыканты расходились в полную силу, я, чтобы подхлестнуть ребят, запевал «Свингуй, Гейт». Сейчас джазовые музыканты широко пользуются этой фразой, но большинство из них, я полагаю, не знают, откуда она взялась. Я слышал, как некоторые говорят, что она происходит от слова «аллигатор». Так мы называли людей, которые любили сидеть и слушать джаз. О некоторых номерах, например, мы говорили, аллигаторам это понравится. Я полагаю, таких слов, которыми пользуются только джазмены, посторонних просто не понимают, более 400. Это говорит само за себя. Я думаю, ничто другое не показывает столь ярко, насколько тесным был круг джазовых музыкантов и насколько отличен их мир от мира музыкантов коммерческих. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. Like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.
Программа подготовлена на основе материала журнала Story Сачмо. «Рот как сумка» за май 2011 года.